«А вот и орешек виден», — пробормотал Алихан, увидев через туман розоватые всполохи, и покосился назад. Виден был только следующий за его баркасом струк. На всякий случай Орлов приказал установить на корме закрытый фонарь с горящей свечой, так следовать друг за другом в кильватере было намного легче. «Есть, вон проглядывает». В тумане проявилось большое темное пятно, таких размеров мог быть только искомый мятежный корабль. Орлов напрягал зрение, как мог, и, наконец, узрел чуть далее, и в стороне, в оранжевых отсветах еще одно судно. Вот только разобрать две мачты или одна стоит, и тем самым понять, где бот, а где яхта, было совершенно невозможно. Впрочем, и безразлично, цели были заранее распределены. Половина лодок под командованием графа атакует самый дальний корабль, а капитан-поручик Алсуфьев, внук по матери первого гвардейца Петра Великого капрала Бухвостова, со своими суденышками берет на абордаж самый ближний корабль. «Гребите, ребята, без всплеска, дичь нельзя спугнуть». Орлов бодрился, все преображенцы прекрасно понимали, чем может окончиться их диверсия против неприятеля. У бота в бортовом залпе 5 пушек и фальконетов, на яхте полдюжины, то ли седмица стволов, и если все они заряжены картечью, а фитили у канониров, что не спят, дымятся в футлярах, то град свинца запросто сметет всех преображенцев, превратив первых попавшихся под залп в жуткое кровавое месиво. А ведь у матросов еще мушкеты имеются с пистолетами, и град пуль может добить тех, кто под картечью уцелеет. Да кортиками и палашами матросы со своими офицерами драться умеют, да и на кулаках многих гвардейцев бьют. Тут Алихан потер правую скулу, вспоминая страшный удар унтер-лейтенанта, асгзейца или свея, что пропустил в кабаке. Думал тогда, что зубной чистокол ему проредили, но повезло, отделался лишь опухшими губами, что превратились в вареники с вишней, что так любит гетман малороссийский Кирилл Разумовский. И засопел невольно, захотелось встретиться с этой чухной белоглазой еще раз, и вдумчиво набить ему по морде, чтоб юшка брызгами во все стороны, и нос в лепешку. «Осторожно гребем, парни, бережно», — Орлов уже шептал, хотя грохот орудий был адским, как на кузнице, когда молотом бьют по наковальне, а ты сидишь с ней рядом. Корабль стал проглядываться в тумане все лучше и лучше, стали видны две тонкие мачты, и Алихан мысленно возликовал, то стояла мятежная яхта, капитан которой так нагло, перед глазами всей гвардии, убежал на всех парусах к царю Ивашке. Что ж, теперь счеты будут сведены. Если живьем поймает ублюдка, то утром повесит на мачте перед взорами всех изменников, что засели в Шлиссельбургской крепости. На паре весел гребем, остальным приготовить кошки и крючья. «Забрасываем на яхту и тянем веревки на себя», — негромко заговорил Орлов, и начал отдавать приказы. «Молчим, братцы, до первого выстрела, а дальше сами палим из пистолей и все дружно лезем на палубу, невысоко, дотянемся. Орите громче тогда, воплем и яростью матроса и напугать можем. Все, начинаем подходить, всем дышать через раз». Темный корабль становился все больше и больше, на лодках его заметили, и они стали выгибаться, так волки нападают на лося, одновременно и со всех сторон. Алихан взял в зубы шпагу, а правой рукой схватил крюк, занимая положение для удобного броска. Сердце в груди билось быстрее обычного, знакомый азарт предвкушения схватки наполнял его могучее тело, свитое из мышц, о его силе в гвардии ходили легенды. Борт становился все больше, и, как показалось, накрывал даже небо. И тут лодка ударилась о борт, прямо напротив орудийного порта, из которого торчал орудийный ствол. И, эх, хикнул Алихан, забрасывая крюк, и со всей силы рванул веревку на себя. Это действие заняло у него несколько секунд, и он тут же, сжимая в ладони натянутый трос, толчком запрыгнул ногой на ствол, башмак не подвел, не соскользнул. Боль колыхнулась в раненом плече, но он на нее не обратил внимания, когда схватился левой рукою за фальшборт и перебросил себя на палубу. «Алерм, стреляйте!» Раздался громкий крик, и перед Алиханом возник белобрысый детина с занесенным тесаком. Уклониться было нельзя, и, перехватив эфес шпаги правой рукой, граф попытался парировать удар. Хрясь! Сталь клинка отлетела, отрубленная у гарды. Силушкой моряка родители явно не обидели. Но и Алихан был не самый хилый, да и опыт драк без оружия имел изрядный. Сделав шаг вперед, толкнул плечом моряка и ударил по руке кулаком. Тесак упал на палубу, и в этот момент морячок врезал генерал-майору и кавалеру по уху, там зазвенели не колокольчики, а забил в набат главный колокол. Орлов только тряхнул буйной головушкой, и распаленной под дых врага врезал, Тот отлетел к противоположному борту, а подлетевший к нему граф занес кулак. «Вот ты мне здесь и попался, морячок. Свели нас пути дорожки. Кабак у бочки помнишь?» Моряк ответить не успел. От удара его нос превратился в лепешку, а дымящаяся кровь попала Алихану в лицо. От ее запаха Алексей Григорьевич озверел, испытывая жуткую ярость, желая разодрать противника голыми руками. Вот только обидчика перед ним уже не было. Орловская богатырская оплеуха перебросила морячка за борт. Швах! Внезапно раздался пушечный грохот, затем загремели выстрелы из пистолей. Кругом завязывались схватки, ругань обрушилась водопадом, солдаты ожесточенно дрались с матросами. «Ну, шваль водоплавающая, держись!» Подхватив с палубы оброненный кем-то тесак, ухватившись за липкую рукоять, рыча от злобы и яростно матерясь в три загиба, генерал-майор, кавалер и граф Орлов, очертя голову и позабыв про все на свете, ринулся в общую схватку. Глава 10. Шлиссельбург, река Нева. Капитан Бота Фортуна. Капитан-лейтенант Петр Фомичев. После полуночи 8 июля 1764 года, такой шанс отличиться упустил, перед очами царскими, Петр Полуэктович пребывал в некотором расстройстве. Государь его похвалил, поздравил с новым чином, отметил службу верную, все же брандеры, атаковавшие в Малой Невке петербургскую эскадру, служили под его командованием, как ни крути. Да, выжил только один Розин, повезло Карлуше, но именно швед на русской службе стал первым кавалером ордена Святого Владимира, а не он, русский столбовой дворянин. Обидно до глубины души. В капитанской каюте царил сумрак, бот легко покачивало на ладожской волне, все же это озеро не зря считалось морским из-за частых здесь штормов, что подвели царя Петра Алексеевича начать рыть обводный канал. Но сейчас, слава Николе Угоднику, царила самая прекрасная погода, бриз сейчас был ночной, идущий от побережья на озеро, так что боту было легко добраться до Кабоны, приняв императора с придворными дамами на борт. А потому Петр Полуэктович еще раз рассматривал Лоца и Ладоги, очень не нравились ему отмели в Ореховской губе, рифы и песчаные банки, что шли полосой от трех островов, что назывались зеленцами. Но бот Фортуна не фрегат, осадка небольшая, но все же здесь глубины до 6 футов, риск посадить корабль на отмель. С помощью карандаша и линейки он стал чертить курс, так как шкипер Розин временно отстранен от выполнения обязанностей. Осмотревший его лекарь решил, что ранам, полученным в ночной атаке, необходимо дать время на исцеление. А, впрочем, Карлуша, ты действительно достоин награды, а я так, брюзжу от недовольства. Нет, ты нам всем фарт принес, теперь про Фортуну все знать будут. Фомичев потер руки, карьера будет обеспечена, возможно, переведут служить на ранговый корабль в Ревель, и будут походы по Балтике, а то после войны с пруссаками на флот махнули рукой, забыли про него полностью, как и про жалование, что уже давно не выплачивалось под любыми предлогами. Петр, тут странное дело, в каюту вошел Розин, чуть пошатнулся, ослаб после известных приключений, орудия из крепости стрелять перестали где-то на минуту, а то чуть больше, и вахтенный матрос клянется, что отчетливо слышал звон склянок. На Орниенбауме пробили, вот и услышал. На яхте зажгли фонарь, там услышали эти склянки, звук шел с норда. Я приказал зажечь фонарь тоже и пробить в склянки. А потом опять все загрохотало и ничего не слышно. Так, склянки бить могут только на Скомпвее, других кораблей на Ладоге нет, а она должна подойти от Кексгольма вечером, как раз с норда. Нужно с пушки выпалить, тогда нас увидит, и фонарь следует выше поднять, не хватает столкновения. Капитан прошелся по каюте, мимоходом усадив Розина на стул, затем негромко произнес: «Пушки давно заряжены, Карл, мы у берега стоим, а в таком тумане гвардейцы могут решиться взять нас на абордаж. Желание у них есть, предположим, а вот выучки может и не хватить, пятимеры столичные, на войне пороха не нюхали». Но все же, капитан отхлебнул воды из кувшина, поправил абордажную саблю, надел шляпу и стал засовывать за пояс 2 пистолета, показав рукой еще на 1 пару, что лежало на столе. «Пойдем, Карл, службой пренебрегать нельзя, особенно когда стоит туман и возможны всякие неприятности. Ты сам за такое небрежение наказал столичных шаркунов паркетных и бездельников. И саблю возьми, нельзя нам быть без оружия». 2 офицера спешно вооружились и вышли на палубу, подставляя лица легкому ветерку. На бушприте горел фонарь, было сумрачно, как бывает в тумане в период белых ночей. Со стороны крепости доносилась канонада, враждующие стороны щедро осыпали друг друга чугунными доводами теми, что короли предпочитают в качестве самых доходчивых аргументов для своих неуступчивых и неразумных оппонентов. Неожиданно послышался стук от дерева, причем с разных сторон, кошки и крючья впивались со всех сторон в фальшборт, цеплялись за ванты. Фомичев потянул из-за пояса пистолет, понимая, что произошло как раз то, чего он опасался. А вот Розин выхватил абордажную саблю и устремился на внезапно появившегося над бортом человека, что ловко спрыгнул на палубу. Швед отчаянно закричал: «Алерм, стреляйте!» и бросился в схватку с противником. Сталь оружия встретилась, но шпага не предназначена для абордажа, а более подходит для поединков. Клинок был перерублен или согнут, Фомичев так и не понял, так как выстрелил прямо в лиц появившегося над бортом преображенца. Мундир этого гвардейского полка можно было легко опознать. Громко выстрелила пушка, сноп пламени разогнал туман и осветил подплывающие к боту лодки, их было около полудюжины, не меньше. Капитан-лейтенант выстрелил в еще одного противника, тот с криком упал, оглянулся и успел заметить, как от мощного удара противника бедняга-швед выпал за борт, но спасать его никто не кинулся. Матросы схлестнулись в отчаянной схватке с гвардейцами. Раздался вопль: «Да их тут как тараканов!» Матерщина и дикие крики заглушили выкрик. На Фомичева с ревом устремился тот первый детинушка, размахивая тесаком. Однако на него набросился баталер с коком, быстро оттеснили впавшего в бешенство гвардейца. Но численный перевес сыграл свою роль. К тому же парочка моряков отличалась дурными склонностями. Прошли десятки схваток во всех кабаках от Ревеля до Риги, но и повоевать успели с пруссаками при осаде Мимеля, и там отличиться. В этот момент загрохотали пушки Ораниенбаума, причем картечь ударила по залезшим на фальшборт фортуны гвардейцам. Тех снесло, один повис на вантах, вниз головой. Капитан Бота мысленно отметил, что их договоренность с Карловым оказалась полезной, в случае атаки сшибать с бортов соседнего корабля картечью абордажников. Сейчас уловка полностью сработала, на палубе в яростной схватке осталось до дюжины гвардейцев, что отчаянно сражались с пятью десятками матросов, их участь была предрешена, так как подкрепление не подступало. За фальшбортом слышались только отчаянные крики и хриплые стоны умирающих в разбитых лодках гвардейцев. Между тем на борт влез Розин. Фомичев с облегчением перевел дух, так как посчитал, что оглушенный ударом Карл потерял сознание и утонул. И началось сплошное безобразие, а не схватка на клинках. Гвардеец сцепился в драке со шведом, они принялись избивать друг друга кулаками. Баталер с коком тоже побросали оружие и ринулись в схватку. Никто не вмешивался, схватки на палубе закончились за неимением стоящих на ногах гвардейцев. Только шел этот отвратительный мордобой, к счастью, недолгий. Численный перевес сыграл свою роль, матерящегося как сапожник гвардейца свалили на палубу, долго топтали башмаками, сопровождая все это забористой руганью, а потом подняли бесчувственное тело, и как мешок с гнилой крупой, просто вышвырнули за борт. Старые счеты, ухмыльнулся кок разбитыми губами, а Розин с баталером хрипло дыша, только кивнули, подводя итоги схватки. Причем, виночерпий прошамкал, шубы выпил, паскута. Между тем события продолжали разворачиваться с удивительной быстротой, матросы радостно закричали. Скомпвия подошла. Действительно, на арене схватки появился третий участник из тяжеловесов, буквально вдавивший под воду удирающий от фортуны баркас. И вовремя, иначе бы ушел. А стрелять было нечем, пушки требовалось перезарядить, а это процесс долгий, требует несколько минут в самом лучшем случае, когда комендоры опытные и нет качки. Так закончился еще один акт шлиссельбургской нелепы, со счастливым концом для одних, и печальным для других участников этой драмы, которая уже получила название «Царской свары». Глава 11. Шлиссельбург. Иоанн Антонович. После полуночи 8 июля 1764 года, сидеть в каменном каземате и с восточным фатализмом ожидать падающую сверху бомбу, занятие не для слабонервных. Потому необходимо было занять себя хоть какой-нибудь полезной работой, чтобы не чувствовать себя крысой, загнанной в угол. С крепости мне нужно удрать, и чем раньше я это сделаю, тем будет лучше. Пока я здесь, панин ее в щебенку разносить будет, а потом пойдет на штурм. Гвардии пообещают что угодно, от новых чинов, включая генеральские, до оплаты моей ощипанной тушки золотом по весу, а оно мне надо. Так что через часок-другой моей ноги здесь не будет, и Бередников вздохнет с нескрываемым облегчением. А на чем убраться, такой вопрос даже не стоит на повестке дня. Не считая кораблей, есть с десяток баркасов, озеро спокойное, шторма нет, так что часов через 10, до Кабоны на веслах спокойно дойти можно без всякого риска. А там войска Миниха, он их привел в чувство, и, уже желает провести деблокирование крепости. В генеральной баталии старик, наверняка, хочет опробовать свои силы. И опять же возникает вполне закономерный вопрос, зачем проливать кровь верных мне людей, что самыми первыми присягнули. Я что так богат надежными людьми, а посему ждем немного и займемся полезным делом, раз пообещал, то нужно кровь из носа сотворить, иначе доверия ко мне не будет. Свечи есть, бумаги достаточно, перья уже приготовили, сейчас начнемся творчеством. Из двух уже известных величин с помощью плагиата сотворим третью, как-то впадлу целиком красть творение Екатерины Алексеевны, что должно появиться через 20 лет. Самый уважаемый орден, кроме Георгиевского креста, тот особняком стоял. Так что начнем ваять, для меня все новое для этих времен есть оставленное в будущем старое. Мария Васильевна, придется вам побыть моим секретарем. Так, садись за стол, возьми бумагу и пиши. Иван Антонович отпил квасу, с улыбкой глядя, с каким воодушевлением девица провела подготовку к работе, через минуту она уже внимательно смотрела на него, держа перо в руке. Крест ордена святого равноапостольного князя Владимира делать из червонного золота, на наградах нельзя экономию вершить. Последнее не записывай, это так, мысли вслух. Состоит из 5 степеней, большого креста, размером. Иван Антонович замялся, лихорадочно высчитывая, и переводя метрические меры в русские. Дело оказалось утомительным, и он вспотел, машинально обтерев лоб ладонью. Затем принял Соломоново решение, примерно зная, что вершок составляют почти 4,5 сантиметра. О последних мерах длины пока еще никто сном духом не ведал, до французской революции еще четверть века. С орден святого благоверного князя Александра Невского, который император Петр Алексеевич учредил, после фразы Некритин мысленно отметил, что в России заслуженных князей хватает, чтоб всех наградами засыпать, но такое ни к чему, незачем баловать. Носить сей знак на ленте из красного цвета по центру и двух черных полосок той же ширины по краям. Звезду сего ордена делать из серебра, но половина углов должны быть золочеными. Если кавалер награжден более высоким орденом по статуту, то крест с узкой ленточкой помещать на шее, там и носить. Иван Антонович замолчал, глядя, как девушка старательно записывает за ним, даже кончик языка высунут. А вот командорский крест считать вторым классом, и носить его так аж на шее, и размером он, последовал мысленный расчет, по окончании которого Иван Антонович подвел итог и облегченно выдохнул. Свершок, и еще с половиной осьмушки. А крест третьей степени именовать рыцарским, меньше размерами на четверть вершка, и носить его на ленточке, приколотой булавкой к мундиру впереди медалей. Все кресты покрывать на лучах красной эмалью, а медальон в центре теми, что по цвету определены нами будут, а в нем поместить горностаевую мантию под великокняжеской короной и вензель на оное из букв СВ состоящий, что означают «Святой Владимир». Иван Антонович остановился, подумал, мысленно подбирая подходящие слова. Оказалось, не так легко учреждать то, что сам решил изменить. Первоначальный расчет был простым – слить воедино как Владимира, так и современный орден за заслуги перед Отечеством, избавившись от высшей степени. Но введя вместо двух медалей награды для низших чинов и младших офицеров, а также многочисленной чиновничьей братии, дабы поощрить усердных, отличая их от нерадивых сослуживцев, куда более представительных в числе и вороватых не по усердию своему в делах государственных. Четвертая и пятая степень делаются из золота и серебра, что идет на чеканку империалов и рублей. Эмалью не покрываются и размерами своими соответствуют рыцарскому кресту. За отличие на поля боя, или победную баталию, на кресты к верхнему ушку крепятся скрещенные мечи соответствующих для оной степени размеров. Иван Антонович загрустил, далее все расписывать сил не осталось. Если все самому делать, то с ума сойти можно или от перенапряжения помереть. Да еще крепость гвардейцы ядрами долбят как заведенные, каменная пыль стоит, дышать трудно. Так что с темы нужно изящно соскочить, и пусть за него работу довершают. Кабинет секретарю, бумаги сей передать в Сенат, господа сенаторы должны принять статут награды, сделать образцы всех степеней со звездой и передать мне на утверждение. И сроку тому назначаю 3 недели, начиная со дня прибытия нашего в столицу, город Санкт-Петербург. Маша старательно дописывала текст, Аникритин уселся на топчан размышлять, поглядывая на изувеченную осколком бомбы ладонь. Холстины сухие, но грязные, с окровавленными пятнами. А могло и голову оторвать, как несчастному Мировичу. Несказанно повезло, несмотря на потерю пальцев, мысли были насквозь позитивными, все же за жизнь нужно платить постоянно, чтоб потом он и не расплатится по выставленным судьбой счетам. Мойры ведь придут и придут человеческую пряжу, а потом раз ножницами по ней, и перерезали чью-то жизнь. И все равнодушно, с четкостью механизма, которому неведома ни ярость, ни жалость, совершенно глухого к мольбам. Ваше императорское величество, в каземат спустился комендант цитадели капитан Морозов, уставший, взгляд напряженный и голос чуть дрожит от сдерживаемого волнения. У северного шанса бой идет, наши суда сражаются, видимо, с лодками, что пошли на абордаж. Пока не ясен итог баталии, но корабельные пушки больше не стреляют. Предупреждал ведь лично о такой затее неприятельской, пробормотал Иван Антонович недовольно, живо поднялся по ступеням, вошел в башню и сразу приник к бойнице. Туман потихоньку начал сходить, редети были видны мачты и корпуса кораблей. Быстро подсчитала их, трое, видимо, с компвея подошла, хоть и с запозданием. И сразу успокоился, взять галеру на абордаж из лодок крайне затруднительное мероприятие, с шансами 1 из 1000. Там экипажа на 2,5 сотни моряков с гребцами, сами к абордажу предназначены. Баркасы выведены из канала, да, государь, там уже подполковник Бередников. Ожидает ваше императорское величество с нетерпением. Тогда немедленно отправить один к нашим кораблям. Пусть подходит ближе к острову и забирают всех женщин с детьми и раненых. Доставлять их будем на лодках, не мешкая. Так что пусть все выходят на берег, под стенами безопасно. Туман начал рассеиваться. Я должен покинуть крепость и отправиться в армию фельдмаршала Миниха. Глава 12. Санкт-Петербург. Императрица Екатерина Алексеевна. После полуночи 8 июля 1764 года. Сын мой, вам надлежит немедленно отправиться с графом Орловым в поездку. Екатерина Алексеевна взяла теплые ладошки мальчика в свои руки. Тот, непривычный к ласкам матери, удивленно посмотрел. Женщина улыбнулась в ответ как можно более приветливо и нежно, что не составило труда. Привычка к лицемерию у нее сформировалась еще в детстве, так что давно стала второй натурой. Екатерина Алексеевна все 10 лет равнодушно относилась к сыну, своему первенцу. Никто не видел, чтобы она проявляла обычные для любой матери чувства. И может быть потому, что ребенка, сразу после его рождения, забрала царственная бабка государыня Елизавета Петровна. Так что за 7 лет она от него полностью отвыкла, к тому же не скрывала свою неприязнь, даже когда вошла на престол. Придворные не зря шептались, что причина здесь не в настоящем отце мальчика, которого подозревали в незаконнорожденности. Таких известных бастардов на королевских престолах было более чем достаточно, а уж неизвестных, нагуленных королевами на стороне, и подсчитать было невозможно. Скорее всего, многим монархам пришлось бы носить ветвистые украшения, будь они способны выращивать их на собственных головах, подобно благородным оленям. Нет, причина холодных, даже ледяных отношений с сыном, была совсем в другом. На троне не может быть двух самодержцев, даже если они мать и сын. Тем более, когда у последнего все права на престол, а его родная мама является узурпатором. И за меньшие, по мере взросления, отпрыски могли приказать своим приближенным убить носителей чрева их выносивших без всякой жалости к родственной крови. Таких примеров в истории достаточно. Немало вдовствующих королев, что становились регентшами и правили со своими фаворитами, только перед собственной смертью узнавали непреложный факт, сыновья выросли и имеют совсем иное мнение на продолжение их жизненного пути. Борьба за власть всегда жестока, и тот, кто не хочет лить кровь на пути к трону, тот до него либо не доходит, или очень быстро умирает не своей смертью, не успев толком подержать в своих руках скипетр и державу. Таковы суровые законы этой тысячелетней войны. Но сегодня женщина повела себя совсем не так, как прежде. Она слишком хорошо запомнила третий вариант, предложенный генерал-прокурором князем Вяземским. Веры Александру Алексеевичу у нее не было никогда, как и доверия, слишком тот был себе на уме. Честный и бескорыстный, но при этом хитрый и изворотливый, странное и весьма подозрительное сочетание того, что должно никогда не сливаться воедино. «Сын мой, мне трудно рассказать тебе, что происходит, но пройдет немного времени», и ты поймешь, что этой ночью я тебя спасла от неминуемой смерти. Граф Иван Григорьевич будет тебе надежным защитником, с ним ты будешь в безопасности. И будь уверен в моей искренней любви к тебе, моя любовь и мое счастье». Екатерина пылко расцеловала мальчика, что то смущенный от неожиданной ласки, только смог неловко поклониться, его глаза налились слезами, но сдержался от рыданий и, повернувшись, медленно вышел из кабинета, сопровождаемый старшим из братьев Орловых, таким же крепким и не менее сильным, чем погибший у стен Шлиссельбургской крепости Григорий. «Ты хитер, как лиса, князь, но и я тебе не дурочка», — Екатерина Алексеевна вспомнила, с каким пылом Вяземский настаивал продолжать осаду цитадели, где заперся Иоанн, и лишь в случае неудачи бежать за границу. А такая готовность организовать бегство, причем совершенно бескорыстное, у нее сразу вызвало подозрение. «Ты просто хочешь держать меня под контролем до момента, когда ситуация определится полностью, или правлю я, либо престол отойдет Иоанну. И вот тогда ты схватишь меня во время бегства и выдашь Ивашке, выкупая уже у него свою голову». Склонность к предательству у знати в крови, что в немецких землях, что в русских. Екатерина прошлась по кабинету, размышляя о сложившейся ситуации. Она была не просто скверной, ужасающей. Женщина мыслила логично и последовательно. Если за 3 дня не удалось убить безымянного узника, а число его сторонников с каждым часом растет, то править ей осталось не более суток, и то вряд ли. Даже если вернейшие люди, как Вяземский и Суворов, это осознают, то другие уже давно держат нос по ветру. Так что дворец полон предателей, и как только галеры из Кронштадта войдут в Неву, нужно немедленно бежать из столицы. И не в армию Петра Панина, гвардия обречена, Миних ее раздавит через сутки, тут Василий Иванович прав. И тем паче не следует ехать в Курляндию, герцог Берон задержит ее под любым благовидным предлогом, и будет держать товаром, который предложит за преференции купцу, императору Иоанну Антоновичу. Курлянское герцогство – вассал польской короны, но русские власти со времен царицы Анны Иоанновны имеют там гораздо большее влияние. Конечно, польский король Станислав Август Понятовский до сих пор к ней неровно дышит, вспоминая часы, проведенные с возлюбленной, а потому привязан. Да и политическом марьяже они близки как никогда, благодаря ее помощи и поддержке князей Черторыйских, самой влиятельной фамилии, он избран шляхтой на трон. Однако все дело в том, что он еще не коронован, и является игрушкой в руках магнатов. Ехать в Польшу с Павлом означает стать заложниками в вековой борьбе знатных родов, быть марионеткой Екатерина Алексеевна не желала категорически. Герцогство Курлянское с польским королевством не подходили по всем статьям, туда легко дотянутся руки Иоанна Антоновича, и неизвестно, в какой из них будет кубок с ядом или кинжал. Ведь ее смерть, но еще больше гибель цесаревича Павла Петровича, станет для всего брауншвейгского семейства самым желанным подарком. «Это заговор, и он пустил щупальца во все стороны», — тихо произнесла Екатерина. Она прочитала восторженный доклад Бибикова о старшей дочери принца Антона Улиха. Жаль, что действия приняла неправильные, отослав тайно влюбленного в нее генерала на Урал. Нужно было всех сестер Иоанна выдать замуж за незначимых персон, как и братьев, отрубить им выход наверх, если уж не решилась их убрать из жизни, опасаясь, что такая мера вызовет уже удачный заговор против нее. Все правильно, полумер в борьбе за трон нет. На братьев Орловых оставалась последняя надежда. Ивашку они люто ненавидят, его воцарение несет для всего их семейства неотвратимую гибель, так что их преданность не подвергалась сомнению. В Пернове есть доверенный человек, а в порту стоят 2 неприметных гукара. Когда произошел переворот, в результате которого свергнут с престола, а потом убит Петр Федорович, ситуация сложилась для нее рискованная. Если бы не Василий Иванович Суворов, то вместо нее на трон возвели бы сына Павла Петровича, воспитателем которого является граф Панин. Но те дни Екатерина Алексеевна запомнила, и путь к бегству Григорий Орлов подготовил втайне, прекрасно понимая, что им может грозить, близ трона жить смертельно опасно, тем более на нем восседать. А сейчас это проявилось особенно характерно: если Польша и Литва отпадают для бегства, то Финляндия, шведская провинция, тем более, ибо король шведский Адольф Фредерик, родной дядя Петра Федоровича, ее сильно недолюбливает. А датская королева вообще родная сестра принца Антона Улиха, заключенного в Холмогорах, и несколько раз настоятельно просила о смягчении его участи. Эта женщина мстительна и сведет с ней счеты при первом удобном случае, тут гадать не нужно. Два года тому назад Екатерина Алексеевна замыслила бежать в Пруссию, под покровительство старого доброго дядюшки Фрица, так что прожила бы в каком-нибудь замке, выделенным королем вполне достойно, благо деньги бы выделили значительные суммы. Но ситуация резко улучшилась, и бегство графской семьи Орловых не состоялось. Однако приготовления к оному свернуты не были, Россия непредсказуемая страна, надеяться нельзя совершенно, а потому Ката повелела держать их в тайне, мало ли что в жизни бывает. Так и произошло, теперь нужно бежать из страны, где очень многие хотят не только ее смерти, но гибели сына, ее единственной надежды на будущие времена. Зато теперь она точно знает, где нашла надежную гавань, а там переживет бурю и приготовится к возвращению на российский престол. А эти времена придут очень скоро, да и помощь она получит. Не к турецкому же султану бежать под протекцию, не смешите. Глава 13. Кабона. Иоанн Антонович. Утро 8 июля 1764 года. Государь, мы приплыли в Кабону. Негромкий голос Машия и легкое прикосновение пробудили Ивана Антоновича ото сна, и первым ощущением была боль, ломила пальцы, те, которые отсек осколок бомбы, да и вся кисть левой руки была не своя, ее ломило и корежило, даже указательным и большим пальцами нельзя было ничего подцепить. Спать на подвесной койке, и это место капитана Скомпви, было неудобно, и это еще мягко сказано, но вначале грибное судно показалось райским уголком, влажный и бодрящий запах озера, легкий ветерок словно опахало, и не сыпется вниз каменная крошка от стен, что вздрагивают от попадания тяжелых ядер. Да, вовремя я унес ноги из Шлиссельбурга, никогда не понимал тех, кто от бравады или упрямства делал героические глупости. Нахрена, если бы вчера утром меня бы завалили как Мировича, то тысячам людей, что перешли на мою сторону, грозила бы скорая смерть, или, по меньшей мере, бесчестие с высылкой в места не столь отдаленные, кто в Сибири считал эти тысячи верст. Что бы сделала добрая царица Катенька с той же Машей, представить трудно, вариант заточить навечно в монастыре, можно принять только как верх гуманизма. Теперь каждый раз, когда буду сомневаться, делаю ли я все правильно или глуплю, то буду смотреть на изувеченную культю, и потомки назовут меня Иоанн Беспалый. Грустный прикол выходит, так вроде кого-то из европейских монархов звали, не помню точно кого именно. После пережитого обстрела, в голову ничего не приходит, да и память сбой дает, что неудивительно, сутки по голове звуком долбили. Иоанн Антонович при помощи Маши поднялся с гамака, а так он поименовал койку, и сморщился. По нужде, государь, ага, воды напился изрядно, это в первые часы в каземате он сильно смущался помощи девушки, но теперь попривык, понимая, что нещадно эксплуатирует ее чувства. А что делать? Можно, конечно, денщика подозвать, благо под рукой всегда, хоть трех заводи. Но с Машей он чувствовал себя именно человеком, а не правителем, хотя таковым никогда не был, а за несколько дней свободой стать не успел. Сейчас, государь, быстренько. Из ниши был извлечен самый натуральный ночной горшок с крышкой, причем весьма вычурный и явно тяжелый, таких видеть не приходилось. Однако осуществлению задачи такой странный дизайн не мешал. Сейчас, государь, девушка привела одежду в порядок, без такой помощи с одной рукой он бы просто не справился, и мокрой тряпочкой вытерла лицо. Холстина стала сероватой от грязи, а ведь перед сном он утирался влажным полотенцем. Часов 6 или 7 шли на веслах, примерно верст 30 выйдет, не больше. Вовремя убрались из Шлиссельбурга, до последнего боялся, что бомбой накроет на самом берегу. Даже когда на Скомпвию поднялся, метрах в 100 что-то тяжелое плюхнуло в воду. Не жизнь, а сплошной экстрим. А книгу о попаданцах читаешь, так подвиги сплошные прут. Нахрена они нужны, с их героизмом, романтика грибанная. Мысленно ругаясь, Иван Антонович вышел на палубу. Проход между скамьями грибцов был нешироким, огляделся, прищуривая глаза от яркого солнца. Скомпове своей тушей полностью перекрыла канал, что шел в озеро, то была сама река Кабона, должным образом расширенная. В метрах 20 перпендикулярно шла синяя протока, но чуть уже реки на первый взгляд. Это и было творение Миниха, что отрывалось 10 лет беспрерывно, и потребовало множество усилий от всей страны, Ладожский канал. А вот судов на нем не было на протяжении всей видимости, видимо отогнали. Зато присутствовали в огромной массе встречающие, где-то с 200 солдат в 5 шеренгах, изображавшие почетный караул, да три десятка конногвардейцев на разномастных лошадях довольно крупных пород, а еще не маленькая такая толпа пестро разодетых местных жителей, с присутственными лицами вроде начальства, местное чиновничество, надо полагать, да священник с окладистой бородой. По правую сторону от реки, через канал, возвышалась деревянная церковь внушительных размеров. По левую двухэтажное каменное здание в пять окон по фасаду, служившее караульной, как он знал, бывал в прежней жизни один раз, в местном музее ходил, пока не сгорел. Памятника, понятное дело, не было, зато на месте музея возвышался деревянный дворец царицы Анны Иоанновны, порядочно ветхий, ведь по приказу Миниха построили его лет 30 назад, обветшал за столько времени изрядно. В те времена Христофор Антонович в здешних краях разошился не на шутку, в его вотчину все это многообразное хозяйство входило. Потом, конечно, при императрице Елизавете Петровне все у него отобрали и поделили, зато теперь мне возвернуть надобно. Хотя, не стоит, и так у него дел будет много. Дворец ничего себе, у царицы вкус был, вот сюда свою свиту я и пристрою. А то женщины всю кормовую надстройку забили, сидят там скучно. Оп-пана, а ведь гражданки с детьми на берег уже сошли, вон, царское строение уже обживают. Значит, меня специально не разбудили, подготовили все для торжественного выхода в люди. Экипаж галеры тоже был готов к смотру, гребцы, здоровые мужики с обветренными загорелыми лицами, образовали живой коридор, в конце которого стояли канониры и небольшой кучкой офицеры, все при полном, так сказать, параде и при оружии.